Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня тоже День всех святых. Но в отличие от прошлого воскресенья, уже не всех на свете, а святых Руси и Украины. Такой, в общем, немного националистический праздник. Не всех подряд празднуем ныне святых, а только своих, земляков. Нынешний праздник всех святых Руси и Украины отличается от праздника всех святых, который мы отмечали с вами неделю назад. Причем отличается гораздо больше, чем это может показаться на первый взгляд. Разница, казалось бы, простая. Тот праздник интернациональный, включающий в себя абсолютно всех святых мира, а этот национально-государственный. Из святых мы отмечаем только славян. Но давайте вдумаемся в само наименование этих двух праздников. Первый – просто всех святых, всех и точка. А во втором, конечно, тоже есть слово «всех», но оно сильно урезано последующими словами, входящими в наименование праздника. Первое ограничение – Русью Украиной. Это понятно, и на это всегда обращается внимание. Но есть еще одно словечко, которому обычно не придают значения. Просиявших. Всех святых на земле Руси Украины – просиявших. Вот слово «просиявших». Случайно ли оно появилось в наименовании нынешнего праздника? Может и случайно, а может и нет. Давайте немного пофантазируем с вами. Представим себе 16 век, Москва, митрополичьи покои. Святителю Макарию скучно. Он ходит взад и вперед по мягким золотом шитым коврам и думает, что бы его такое придумать интересное. Серые будни давят. А давай-ка учредим новый церковный праздник, да такой зажигательный, чтобы и патриотизм в нем был, и народная душа могла им проникнуться, и властей вовлечь. Новую икону Богоматери прославить, и так уже со счету сбились, мощи обрести не то. А давай-ка установим национальное празднество, скажем, в святых Руси. А что, очень даже неплохая мысль. И церковно, и патриотично, и народно годится. А как же его назвать? Просто святых Руси? Суховато. Так, а если всех святых Руси? Немножко лучше. А давай-ка всех святых на земле Руси. Неплохо, но все равно изюминки, шарма не хватает. И тут приходит святому Макарию на ум еще одно словечко, такое торжественное, просиявших. А что, нормально звучит. Посидел еще, подумал, ну и нацарапал гусиным пером. Благословляю учредить праздник всех святых на земле Руси просиявших, который отмечать на второй неделе по Пятидесятнице. Божьей милостью митрополит московский всея Руси Макарий. Так вот, это просиявших, конечно, могло появиться как бы и случайно, для красоты, так сказать. А может и вовсе нет. Как знать? Ведь митрополит Макарий был человеком святым, и, надо полагать, такие решения без молитвы и размышлений не принимал. Поэтому вовсе не исключено, что владыка изначально вкладывал в это слово глубокий богословский смысл. А если нет, то в любом случае просто так, без Божьего промысла, ничего в церкви не происходит. Плюс за многие годы и столетия это наименование нынешнего праздника никем не оспаривалось. И поэтому слово «просиявших», прошедшее церковную апробацию и рецепцию, обрело статус официальный. Всех святых на земле Руси, просиявших. Ну ладно, не просто святых, а просиявших. И что из этого следует? Сияющие люди, чем они сияют? Христианскими добродетелями, разумеется. Любовью, добротой, смирением, кротостью, воздержанием. Праведностью, одним словом. То есть речь однозначно идет о праведниках земли русской. Обратите внимание, прошлый праздник всех святых не ограничивается праведниками. Мы неоднократно подчеркивали с вами, что святой человек не обязательно праведен, наверное, к сожалению. Святой может быть и грешником, в то время как праведник может быть и не святым. Мы уже рассуждали с вами о значении слова «святой» и отмечали, что на языке Библии «святой» – древнееврейское «кадош» означает «отделенный для Бога», «посвященный Богу». По идее, все христиане, все крещенные во Христа являются людьми святыми, Богу посвященными. Крещение – это ведь и есть посвящение, инициация. Был просто Петей, а после крещения уже Петр, человек Божий. Поэтому каждый из нас, крещенный во имя Отца и Сына и Святого Духа, осознающий себя гражданином Царства Божьего, исповедующий Бога своим царем и господином, является святым, но не обязательно праведником, не обязательно просиявшим. Хотя плох тот солдат, который не хочет стать генералом. Так что все мы с вами, как это ни смешно, святые. И прошлое воскресенье – это был праздник каждого из нас персонально. А вот праведников среди нас раз-два и обчелся. За столетие, конечно, набирается какое-то количество, даже, можно сказать, приличное. Их-то, этих праведников на земле Руси Украины, просиявших, мы и празднуем ныне с вами. Начиная с равноапостольных Владимира и Ольги, Бориса и Глеба, преподобных Киево-Печерской лавры и вплоть до прославленной в прошлом году святой Домникии Таврической. Thank you. И вторая тема, обсуждаемая в Кафедральном соборе Сретения Господня, что значит быть христианином? Пару дней назад я прослышал о споре, который произошел среди молодежи нашего Сретенского собора. Ну, вы знаете, молодые парни и девушки собираются воскресными вечерами в нашем храме, пьют чай, общаются, поют под гитару, молятся, рассуждают о Боге, о жизни, о счастье. Бывают очень интересные встречи, бывает так себе. Но в любом случае молодежное общение очень важно и ценно. Да, так вот, среди молодежи прозвучал седой старый вопрос. Что значит быть христианином? Я поймал себя на том, что вот так сходу так просто и не ответить. Хотя вопрос-то фундаментальный, и надо бы не только каждому из нас наизусть ответ знать, но ежеминутно давать себе отчет, в какой момент мы христиане, а в какой момент перестаем ими быть. Поэтому давайте освежим свое сознание, сообразим, что же таки означает быть христианином. Если говорить образно, быть христианином – это находиться на островке, стоящем, так сказать, на трех китах. Первую опору мы можем условно назвать китом психологическим. Что сие значит? У христианина есть особенности в его сознании. Как сейчас модно говорить, есть психологические установки. Какие установки? Во-первых, христианин осознает присутствие Всевышнего в своей жизни. Говоря библейским языком, ходит перед Богом, ощущает близость Творца Вселенной, чувствует взор Божий на себе каждую минуту и секунду. В этом пункте христиане как раз едины с ветхозаветными праведниками. Еще в самом начале Библии сказано, что Енох ходил перед Богом. Авраам и Исаак ходили перед Богом. Пророк Михей еще задолго до Рождества Христова подчеркивал, что постоянное ощущение Божьего присутствия в жизни человека – просто необходимо для полноценной жизни духовной. Он говорит: «О человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь – действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить перед Богом твоим». Так вот, во-первых, христианин, точно так же, как и ветхозаветный праведник, должен помнить и осознавать тот факт, что он постоянно находится в Божьем присутствии. Все дела, которые мы совершаем, все, что говорим и даже что помышляем, все это видит Бог. Причем это вовсе не то ощущение, как если бы везде были понатыканы видеокамеры, и за тобой велась тотальная слежка. Нет, это ощущение того, что вблизи твой любящий отец, с которым ты пребываешь как бы в постоянном диалоге. Ты вопрошаешь его, просишь совета, помощи, постоянно благодаришь его за все, что он дает тебе. А во-вторых, ты понимаешь, что всегда и везде с тобою невидимо Христос, держащий тебя, так сказать, за руку. Вот этот второй пункт уже специфически христианский. Если хождение перед Богом – это еще дохристианский опыт религиозности, правда, исключительный, В Библии единицы имен, отмеченных достоинством хождения перед Богом. И тем не менее. А вот ощущение Христа – это уже чистое христианство. Да, у нас есть Отец Небесный, пред Которым мы предстоим в благоговении. И есть Христос, наш брат по плоти, посредник между нами и Богом, ходатай наш и Спаситель. Он наш проводник и друг в самом величественном и возвышенном смысле этого слова. Все это понимание и чувства постоянно присутствуют в душе христианина. А душа по-гречески «психия». Поэтому мы условно так и назвали эту составляющую христианства китом психологическим. Второе основание, на котором стоит христианство, можно назвать сакральным. Ну, сакральное это вы знаете. В переводе на русский означает «священный», «заветный». Христиане совершают заветное священодействие тела и крови Христовых. Христос установил таинство Евхаристии и завещал: «Сие творите в мое воспоминание». И если человек причисляет себя к семье христиан, к церкви, он обязательно исполняет этот Христов завет. Возносит хлеб Богу и Отцу и чашу благодарения за все благодеяния, ведомые и неведомые, совершенное Богом по отношению к нам. Благодарим и за Христа, за Его жизнь, страдания, смерть, погребение, воскресение, на небеса вознесение, одесную Всевышнего восседания и будущее славное Его второе пришествие. Христиане, совершая таинство Евхаристии, мистически, таинственно, но реально соединяются со Христом и сами становятся Его телом и кровью. И третье основание можно назвать китом этическим. Как христианин живет? Чем его поведение отличается от поведения нехристианского? Нехристианского, к слову говоря, не означает дурного поведения. В этом контексте важно подчеркнуть, что любая традиционная религия призывает к добру, справедливости и милосердию. И в христианской этике содержится на самом деле много общего с нравственным опытом других религий. Но, как мы с вами уже многократно подчеркивали, есть по меньшей мере два этических пункта, серьезно отличающих христианство от других религий. Во-первых, именно в христианстве добру сообщается динамичность и творчество. Христос говорит: «И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними». До Христа, как мы отмечали с вами, была подобная заповедь, которую мы называли с вами «золотым правилом этики». И Конфуций, и Рабби Гиллель учили: «Не делай другому того, чего себе не желаешь». Мы подчеркивали с вами, что, несмотря на всю похожесть этих заповедей, они разнятся принципиально. Заповедь Конфуция может легко исполнить и покойник, 300 лет лежащий на кладбище. Покойного уж точно невозможно обвинить в том, что он сделал кому-либо какую-то пакость. А вот заповедь Христову покойник никак не выполнит. «И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними». Не то что мертвец, но и ленивый, заторможенный, тупой не выполнит эту Христову заповедь. Ведь для того, чтобы поступать с другими, как ты хочешь, чтобы с тобою поступали, для этого необходимо Во-первых, полное ясное осознание, что сам-то ты хочешь себе самому. А это уже непросто. Как ни странно, но большинство людей не знают, что сами-то они хотят. Во-вторых, это творчество. Я должен сконструировать и выстроить условия, благоприятные ближнему. И в-третьих, я не должен быть слабаком. Заботиться о других требует сил, и душевных, и физических. Это одно. Ну а дальше самая главная черта Евангелия, принципиально отличающая христианство от других этических, религиозных и философских систем. Христос сказал: «Заповедь новую даю вам. Любите друг друга, как я возлюбил вас». В Ветхом Завете была подобная заповедь. «Люби ближнего твоего, как самого себя». Тоже ведь, согласитесь, похожая заповедь. В Ветхом Завете «люби ближнего твоего, как самого себя», а в Новом «любите друг друга, как Христос вас возлюбил». Но как Христос нас возлюбил? Взошел на крест, страдал и умер за нас. И что это означает? А то, что планка поднимается в небо, почти на недосягаемую высоту. Ближних, оказывается, мы должны любить больше, чем себя самих. Если, конечно, мы христиане. Вот так все запущено, и так все практически невыполнимо. Кстати, невыполнимость Христовых заповедей – это тоже одна из главнейших особенностей христианства. Приверженцы других религий могут все исполнить и сказать: «Ну вот, мы все выполнили». Не в том смысле, что те же 613 иудейских законов легко исполнить. Все исполнить в любой религии очень трудно. Это дело очень тяжкое и серьезное, но возможное. А христианин никогда, ни на одну секунду не может почувствовать, что вот я все исполнил. Потому что планка на месте не стоит. Она растет вместе с ростом христианина. Его мера живая, сам наш Господь. Это скорее даже не мера, а стрела, указывающая направление. Любите друг друга, как Христос вас возлюбил. Иными словами, будьте такими, каким был Господь. По большому счету, это ведь нереально. Невозможно достичь меры Христа. Но идти путем Христа, в том направлении, в котором шел Христос, очень даже возможно и нужно. Кто-то из нас взойдет на большую высоту, кто-то на меньшую, кто-то окажется ближе к Господу, кто-то дальше. У каждого свои силы и возможности. Вот монахиня Мария Скопцова далеко пошла за Христом. Ну, вы помните, будучи в немецком концентрационном лагере, она подружилась с женщиной, у которой на воле оставались дети. И вот однажды эту подругу определили в газовую камеру. Мария ночью отпорола номерок от тюремной фуфайки своей подруги и пришила его себе. Ну и, соответственно, погибла за свою подругу в газовой камере. А женщина эта выжила и в конечном итоге вышла на волю. Да, вот это и есть подлинное христианство высокого роста. Не полного, потому что мера Христа будет всегда больше. Но рост Марии очень высок. Всем нам очень далеко до ее роста. Но какой рост минимальный? Или лучше спросить так. Какой высоты должен быть человек для того, чтобы иметь основание считать себя христианином? Вот до какой меры я еще не христианин, а с какой меры уже христианин? Определить на самом деле очень просто. Представьте себе две уравновешенные чаши весов. На одной чаше я, а на другой чаше мой ближний. Вот если вес одинаковый, стрелочки находятся на одном уровне друг против друга, значит, я просто очень хороший человек, ветхозаветный праведник, исполнивший дохристианскую заповедь, предписывающую любить ближнего своего, как самого себя. То есть я еще не христианин, но ветхозаветную планку взял. И слава Богу, это уже громадное достижение. Потому что большинству считающих себя христианами нужно еще до ветхозаветного уровня очень много расти. Но если ты хоть чуть-чуть другого любишь больше, чем себя, если ты готов поступиться своими интересами в пользу ближнего, не потому что другой сильнее, ты заискиваешь перед ним или капитулируешь, сдаешь свои позиции. Нет, если просто ты желаешь ему добра, успеха и готов чем-то поступиться в его пользу, хоть что-то оторвать от себя, без расчета выиграть, без перспективы возвратить утраченное с прибылью. Вот это уже начало христианства, начало пути следования за Христом. Ну вот примерно так. А чтобы наши рассуждения не казались слишком абстрактными, давайте в заключение смоделируем конкретную житейскую ситуацию, в которой действующими лицами будут два христианина. Один из них будет, скажем, стоять на рынке и продавать, например, картошку, а второй будет покупателем этих самых овощей. Естественно, поскольку и продавец, и покупатель – живые люди, пребывающие в материальном мире, конечно же, перед первым стоит цель заработать на продаже какие-то деньги для своего жизнеобеспечения. Это его нормальный интерес. Но второй-то ведь тоже хорошо понимает, что не картошка единой жив человек. Ему надо и на то, и на другое тратить деньги, которых всегда не хватает, и коммунальные услуги оплатить, и за маршрутку каждый день раскошеливаться. И вот со всеми этими предпосылками встречаются эти самые христиане. Какая будет специфика их взаимоотношений за эти 5 минут торговой сделки? Внешне это может мало чем отличаться от обычной продажи-покупки. Христианин-продавец, естественно, не будет продавать картошку по цене ниже ее реальной стоимости. Как бы то ни было, он должен уважать свой труд. Ну и плюс, он несет материальную ответственность перед семьей. А христианин-покупатель также вряд ли будет готов заплатить за товар втридорого. Основным различием будет не столько внешнее их поведение, сколь внутреннее душевное состояние. Христианин-покупатель будет озабочен тем, чтобы продающий не оказался в убытке. Соответственно, и первое – будет сопереживать покупателю и быть готовым ужаться до разумного минимума в своей выгоде. Другими словами, продавец будет переживать не столько за себя, сколько за покупателя. Причем волноваться не в том смысле, что недовольный покупатель в следующий раз ко мне не придет. Нет, речь идет о человеческом, сердечном восприятии любого, кого ты по воле Бога встречаешь на своем пути. И покупатель, в свою очередь, будет волноваться не столько за себя, сколь за продающего. Таковые вот отношения будут христианскими. Непростая задача, не правда ли? Но, как говорится, назвался груздем, полезай в кузов. Если христианин, значит, и веди себя по-христиански, по крайней мере, пытайся. И Господь поможет. Мы завершаем нашу богослужебную телепрограмму. Я прощаюсь с вами. До встречи через неделю. Всего вам доброго.